начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напротив меня Юлия Власова, которая
доехала
нас сегодня. Да, и обещаем мы в заставке нашей программы сохранять здравомыслие, а вот у меня здравомыслие сохранять не получается на фоне новостей, которые
Поэтому позвали нас.
Да, которые преследуют меня вот уже почти месяц. Как там говорят в известном фильме, страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Да, вот как бы назову я наших гостей, назову, сначала будет долгая подводка, потому что страшную весть принесли нам новости из-за океана. Так как 2 декабря в Конгрессе США был опубликован официальный, огромный 520-страничный доклад про болезнь COVID, из которого можно сделать вывод А, что был этот вирус искусственно выведен в лабораториях, причем чуть ли не теми же людьми, которые потом пытались с ним бороться, что меры по противодействию ковида, которые рекомендовались, и в том числе Всемирная организация здравоохранения, ничего хорошего, полезного не принесли. И вот такие наивные чукотские юноши, как я, которые больше года с пеной у рта призывали всех прививаться, говорили, давайте мы будем следовать принципам доказательной медицины, которые для нас формулирует ВОЗ, вот эти мальчики, ну, прям не то чтобы обделались, но очень сильно разочаровались и не знают, как жить дальше. Это вот была моя подводка, и вот, собственно, как нам теперь всем жить, кому верить, что это было в плане ковида, что будет. Вот мы будем обсуждать с нашими сегодняшними экспертами. У нас в гостях Алексей Парамонов, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, основатель и директор первой в России клиники доказательной медицины «Рассвет», Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, пока еще без своей клиники, но я думаю, это как бы вопрос времени.
Не-не-не, точно нет.
И самое интересное, что у нас должен был быть третий спикер, Саркис Григорян, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики, который обещал рассказать все тайны и правды этого доклада, но он, представляете, заболел. Совпадение.
Ковид.
Вот, не знаю.
Я подозреваю ковид.
У меня, как бы мы, в общем-то, люди современные, поэтому я принес с собой ноутбук. У меня в ноутбуке сидит злая нейросеть. Нейросеть, если что, будет задавать вопросы, которые я как бы прочитаю, да, и выполнять роль Саркиса Григоряна. Итак, Алексей Дмитриевич, объясните, пожалуйста, вообще, что это такое? Как нам теперь жить и вам верить?
Жить счастливо, и, наверное, по медицинским вопросам в большей степени надо верить врачам или тем, кто имеет отношение к медицине, а не условным сенаторам, которые собрались и рассказывают что-то на уровне сионских мудрецов и другой конспирологии. Изучили они что-то якобы, да, вот подводка была очень приятной, интересной, захватывающей, что переворот случился. Но в докладе никаких новых фактов нет, за исключением того, что какой-то фонд профинансировал там, в 2017 году исследование, а в итоге не профинансировал, потому что отказал он в итоге этому Уханьскому университету. И денег не дали, но хотел дать, и поэтому виноват. И, насколько я понял, главный посыл вот этого большого доклада и то, что абсолютно в нем доказано, это то, что демократическая партия плохая, а республиканская хорошая.
И тут на сцену выходит искусственный интеллект, извините, которому я в режиме реального времени задаю вопрос, а кто подготовил доклад о ковид в Конгрессе? Он говорит, доклад был подготовлен выборочной подкомиссией Конгресса по пандемии коронавируса. А я говорю, а кто в него входил? Она говорит, с одной стороны, подтверждая слова Парамонова, что в основном это были члены Конгресса, представляющие как республиканскую, так и демократическую партию, политическая группа, а не научный орган. А? Здесь как... При этом туда в подкомиссии входили Брэд Венструп, председатель, член республиканской партии, имеющий медицинское образование, доктор педиатрической медицины. Остальные, ну, в общем-то, да, там медиков, кстати, видимо, не очень много было.
Нет, они приглашали экспертов, но, тем не менее, они интерпретировали и экспертов, и они приглашали тех, кто говорит то, что им нравится. И там лжи откровенной, наверное, нет в этом докладе.
Ой, нет, ну подождите секундочку, но тут как бы нельзя быть наполовину беременным, да, или беременной.
Вот,
там же и здесь все-таки рукотворный вирус или нет, как бы, как это полуправда?
Да, а полуправда, как... потому что то, что те факты, которые ложатся в их конструкцию, они были приведены, все, что не нравится, было исключено. Ну, так и отвечали на этот вопрос, и вы можете ответить на этот вопрос, как вам нравится.
Алена, вы работали в коммунарке, когда вот все это началось. Ну, у меня, конечно, такая интонация приподнятая, вообще-то события страшные. Вот. Видели больных людей с ковидом, да, у вас, насколько я понимаю, на руках умирали люди. Поэтому, ну, видимо, вы не можете сказать, что это действительно был некий сезонный грипп, раздутый, смотрите, маркетингом до каких-то планетарных масштабов.
Начиналось это все, в общем-то, довольно мило просто, и никто, честно говоря, сначала даже особо не паниковал, а потом, да, было действительно не очень весело, и в коммунарку-то я попала, потому что там просто не хватало персонала, и вот даже таких бесполезных, как бы, врачей, как я, польза была в реанимации, ну, просто безыдейно, да, там, перевернуть больного, дать ему таблеток, попоить водичкой. Тут я нашла свою нишу, я лечебным питанием занималась, помогала настраивать капельницы. И это было действительно очень не похоже на обычный грипп. Давайте начнем с того, что обычный грипп, он, в общем-то, кажется нам, что, ой, это какие-то сопли. На самом деле, если мы посмотрим на тяжелое течение гриппа, то это история, которая так, настолько же тяжелая. А, то есть тяжело протекающий грипп, он может быть инвалидизирующим, он может иметь отдаленные последствия, он вполне себе имеет четко зарегистрированную смертность, которая присуща ему всегда. И до ковида, и во время ковида, и более того, в начале ковида был один из штаммов гриппа, причем вот у нас тестировали, например, в реанимации, в которой я работала, там было обязательно тестирование. То есть были пациенты и с гриппом, и с ковидом. То есть было два типа пациентов, которые точно так же тяжело лежали там на соседних койках, и точно так же им было нехорошо, и всячески пытались лечить. Течение было немножечко другое, но, в принципе, были какие-то схожие вещи. Ну, у вирусных заболеваний, если мы, вот, помните, там все боялись, а, вот это вот матовое стекло в легких, ужас, ужас, ужас там. На самом деле, вот этот симптом матового стекла, он давно описан и как раз для гриппа.
Можно подробнее, что это за синдром матового стекла?
Ну, это чисто рентгенологическое описание, то есть видны пятна, которые мутные, которые показывают некое, так называемое на медицинском языке, интерстициальное поражение легких. Но это показывает то, что поражены как бы определенная структура легких, да, то есть то, что внутренняя часть, ну, неважно. То есть это, скажем так, то, что позволяло определить, все кидались, о, вот это точно признак ковида. Это вообще не признак ковида, например, да, это признак любой вирусной инфекции, которая, в общем-то, была описана там примерно лет за 100 до ковида. И если мы помним, как грипп начинался, тоже нам нужно так вот махнуть на 100 лет назад, то грипп тоже начинался с бодрой испанки, которая выкосила там достаточно большое количество людей, и потом это уже стало сезонной инфекцией. SARS, как та же группа вирусов, которой принадлежит ковид, эпидемии SARS, это тоже не новость. На самом деле, для нас. Они были и до того. Была такая эпидемия там, в 2015 году. Она, может быть, мимо там, прошла там, общественности. Да? Но те, кто как-то обращал на это внимание, это все было и до того. Ковид просто был ну, таким наиболее ярким и очень тяжелым, неожиданно тяжелым заболеванием. И главное то, что мы не понимали. С гриппом за 100 лет научились бороться. Ну, точнее, даже за последние, наверное, лет там, 30, когда появились первые противовирусные препараты. Для ковид такие препараты не были созданы. И все попытки что-нибудь предпринять, они, к сожалению, ну, были не всегда успешны, скажем так.
Плюс 7-925-888-948, телефон для смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей, это название нашего канала в Телеграме. Пишите ваши реплики, вопросы. Меня, конечно, интересует в первую очередь мнение наших слушателей. Доверяете вы или нет вот тем предложениям и рекомендациям по защите своего здоровья, которые сегодня исходят от официальной медицины в таких ситуациях, вот как был ковид, и, собственно, что вы думаете про всю эту историю. А я в очередной раз признаюсь в своей любви и симпатии к советскому кинематографу и был там на заре, там вот как бы первой половины 20 века, там цикл фильмов про Максима революционных, и вот там была картина «Выборгская сторона», где судили погромщиков вот этих известных водочных складов в Санкт-Петербурге, ну, в Ленинграде уже как бы революционном. И там адвокат долго говорил что-то воодушевленно, что вот нельзя там их судить, поскольку там юридических норм. Да. А из народа выходил там спикер и говорит: «Ты нам скажи, бандиты они или не бандиты? Вот нам ответь. Поэтому скажите мне, товарищи врачи, надо было прививаться или не надо? А если надо, то зачем и как вот нам прививаться теперь после всей этой истории?»
А в чем история-то, скажите? То, что они в одной части доклада сказали, что слишком жестко требовали прививок, а в другой части доклада сказали, что вот шикарная была инициатива, поддержанная Дональдом Трампом, о том, что прививаться надо. А реальность-то, она заключается в том, время прошло, и если когда ковид только начинался, действительно растеряны были все, от властей до врачей. Но сейчас время прошло, прошли исследования, мы многое знаем, чего не знали, и в том числе эффективность прививки.
Цитирую тезисы доклада. Правительство США дезинформировало американцев и весь мир о естественных причинах пандемии, эффективности западных MPHK-вакцин, ввело цензуру в соцсетях, приказало выставлять врунами и идиотами, сомневающихся в поголовной вакцинации. Вот я каюсь, я выставлял врунами и идиотами, сомневающихся в поголовной вакцинации, причем делал это по зову сердца, без всякого как бы спонсирования со стороны правительства США. Признание, что вопреки обещаниям вакцина от ковид не остановила распространение или передачу вируса. Обязательные прививки не были научно обоснованы и принесли больше вреда, чем пользы. Ведущие ученые FDA предупреждали о смертельных побочках от Moderna, Pfizer, AstraZeneca, но вакцинация, значит, стала, в общем, вопреки...
Ну,
в общем,
да. Ну, здесь вы сейчас пытаетесь уложить как-то всех в одну кучку и закатать бульдозером. Здесь много разных вопросов, которые друг к другу имеют разные отношения. Во-первых, искусственный ли вирус или натуральный, совершенно все равно в данной истории. То есть не имеет ни малейшего значения, как бы был ли он естественный такой вот агрессивный, или какие-то люди его вырастили специально таким агрессивным. Ну, то есть на вас нападает бешеное что-то четвероногое с зубами, вам совершенно все равно, это дикий волк или бешеная собака. Какая разница? Это вообще не имеет никакого значения. Здесь вот как бы это отдельная история. Можно поговорить, обсудить, был ли он искусственным, был ли он естественным. Это ок. Есть там на чем обсуждать. И как развивалась эта эпидемия, надо сказать, что там в самом начале были признаки того, что что-то там нечисто. Там, с пангалинами, там сожрать пангалинов не помогает для того, чтобы так началась инфекция. Это первый вопрос. Второй вопрос. Надо ли было прививаться так быстро, так срочно? Ну, ребята, знаете, вот у врачей есть простой принцип, да, то есть, наверное, в базе медицинской. Вот это не только это пресловутое «не навреди», да, но и желание помочь. Когда мы понимаем, что ни одна система здравоохранения не выдерживала вот этой всей истории, когда просто складывались фактически как карточные домики, все известные нам системы здравоохранения, потому что наплыв был пациентов таков, что справиться было нельзя, физически нельзя, пытались придумать, как сделать, чтобы это остановить. Ну, представляете, идет вот прорвало плотину. Вы можете попытаться эту плотину как-то обложить мешками, какую-то сделать баррикаду, как-то это затормозить. Или вы с криками «А, все пропало!» и побежали. Ну как, врачам, как вы отнесетесь к врачам?
Ну, насколько я понимаю, ну, тогда вот, встретились две позиции. Одна позиция была закатать всех в локдаун, значит, как бы...
Ну что, и пусть помирают там тихонечко.
Накрыть масками и уколоть вакцины. И вторая была концепция...
Нет, это разные стратегии.
Вторая была концепция открыть как бы все двери, чтобы все как бы... переболели как можно быстрее, выработали иммунитет, а изолировать только наиболее уязвимую малую часть общества.
Смотрите, на тот момент самой уязвимой малой частью общества было вообще-то большая часть общества. Как ни странно, не болели дети. Это очень странно для инфекции, потому что дети все-таки у них там своеобразный иммунитет и не всегда созревший, но дети не болели. А болели как раз активные взрослые люди. Вы как предлагали взять и 80% населения Земли куда? Как вот взять и пусть все переболеют, да? Давайте честный дарвиновский отбор. Кто выживет, тот и чемпион. Классно? А вы уверены, вот даже так с точки зрения не только медицинской, а вот просто христианской идеологии, надо ли бросить было людей в такой истории и не пытаться их лечить? Как вот вы считаете?
Ну, а насколько верно тоже было вот так вот закатать в локдаун, так сказать, чтобы все сидели по домам, никуда не уходили?
А мы до сих пор на самом деле не знаем, помог ли локдаун или навредил.
Может быть, Алексей Парамонов знает.
Живой природе помог. Мы же видим модели, разные государства действовали по-разному. Мы видим модель Швеции, где решили сказать, пусть все сдохнут. И видели модель Южной Кореи, там и Китая, где закрывали целые города и заставляли сидеть...
У них истории немножечко другие.
Спустя время-то мы можем сказать, какой сценарий показался более правильным?
Да никакой. Дело в том, что переболели в итоге и те, и другие. Вопрос, кто делал это разумно. Локдауны, они нужны были в том месте, где государство видело, что система здравоохранения не справляется. Они замедляли заболеваемость. Все равно эти люди потом переболели. Но они замедляли и позволяли больницам их принимать. Второе, что дождаться вакцины. Вакцину мы ждали как манну небесную, и ее создали
очень быстро.
Очень быстро. До этого история не знает случаев. Это уже фармацевтические технологии дошли до такого уровня. Благо, в России была уже подготовленная база, была вакцина против МАРС, да, похожей инфекции. И ее модернизировали, переделали, заменили антигены, и она сработала. И сейчас мы знаем, что не было задачи вакцинации уничтожить ковид, вакцинация не в состоянии это сделать. Но что она в состоянии сделать? Она в состоянии замедлить распространение и сделать так, чтобы люди меньше умирали. То есть сейчас ретроспективно мы знаем, что тяжелые формы уменьшались в разы. Да, не на проценты, а в разы. А вот совсем недавно вышла там информация по Норвегии, по-моему, скандинавская страна, опубликовала смертность от всех причин, абсолютно всех, там, включая геморрой, инфаркт и все угодно, у вакцинированных была в этот период на 30% ниже. Это огромная цифра, смертность от всех причин. То есть то, что вакцины работают, и то, что они спасли миллионы жизней, сомнений нет у медицинской общественности. Она есть только у общественности, которая хочет похайповать на теме.
Но, кстати, правды ради, надо сказать, что российские чиновники от Минздрава, они сказали, что мы не принимаем и не признаем данные этого доклада, мы продолжаем стоять на позициях, что это было...
Что они там не признают?
Ну вот, что вирус был рукотворным.
Это не имеет значения для вакцины.
Что эти все, значит, действия были неправильные или там не до конца выверенные.
Действия, опять же, тоже еще раз говорю, действия, которые предпринимались, здесь надо очень сильно отделять мух от котлет, потому что неважно, естественно, он или... организованный, а неважно, как бы история, нужен ли был локдаун, карантин, в принципе, там, ну, последние, скажем так, лет 800 показал свою эффективность, в принципе, как класс, как алгоритм рабочий вполне себе, то, как был организован локдаун, Это другая история. Мы с вами в локдаун тогда, помните, много про это говорили, о том, что сам по себе локдаун был организован неправильно. Это другая тема. То, что люди сели, начали паниковать, потому что, ну, а что делать? А, то есть, ну, нельзя сидеть и ничего не делать. Я себе не представляю, ну, вот будучи, была бы я вдруг внезапно чиновником от медицины и сказать, ну, все. Как переболеем, как боженька даст, перекрестились и все. Ну, кто помер, Бог дал, Бог взял. Ну, я себе не представляю это. Ни как врач, не будучи вот тут внезапно там меня осенило, я стала чиновником, мне все равно не придет в голову такая идея. Я сейчас брошу людей, я ничего не буду делать. Ну, переболеют, переболеют. Ну, кто выживет, ну, те молодцы. Кто не выживет, ну, не повезло вам, ребят. Ну, так не бывает. А про Швецию говорить, это смешно. Это маленькая страна, там население меньше, чем в Бутово на всю страну. Она живет, они там друг друга, помните все эти мемы про шведов? Шведы, когда услышали про то, что нужна там социальная дистанция в 1,5 метра, были очень расстроены. И, наконец-то, когда ее отменили, снова перестали приближаться друг к другу ближе, чем на 5 метров.
А вот, кстати, по поводу социальной дистанции.
А Корея – это другая история, Китай – другая история.
Да. Хотелось бы тоже по поводу дистанции выяснить, насколько это было нужно, не нужно, вот это вот держать эту дистанцию, носить маски. Может быть, все-таки это не особо помогало-то.
Ну, смотрите, опять же, вернемся к пункту, что до сих пор все равно никто толком не знает. Были разные исследования, которые говорили, что
по маскам, по крайней мере, достаточно уже.
Ну, что это?
И что? И что? Да, вот про мы послушаем.
Понимаете, сама по себе маска, если вы ее надели, она вас не защитит. Но если все общество под давлением государства, штрафы и видеокамеры надело маски, это снижало очень существенность распространения, и это работало. И сейчас эти исследования есть, и они доступны. Ну,
это простая история, понимаете? Вы не чихаете на других, да? Угу. То есть ваша вот маска, она защищает не вас, она защищает других от того, чтобы ваши сопли не оставлялись, не были развешаны везде. Да? Вот и все. Механизм маски просто, он барьерный.
Так, секундочку, как, то есть простите... когда я во времена сезонных всяких обострений эпидемии начинаю вот сам сейчас кататься в общественном транспорте в маске, это я себя не защищаю?
Нет. Вы защищаете других от себя.
Да, 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 да. Если вы себя, если вот там ослабленный иммунитет, что-то такое, и вы хотите себя защитить, это должен быть респиратор, и на респираторах там степень защиты указана. Это работает.
То есть это вы, как социально ответственный человек, защищаете других от своей инфекции.
Пишет нам слушатель с ником Феофан Фуфайке. ВОЗ – это организация, которая считает молодежью 43-летних стариков.
А мы
еще
ничего.
Все с ними ясно. Я, как 43-летний человек, в этот момент хочу хвалить ВОЗ, а ругать я его хочу за то, что как раз вот в этом пресловутом докладе Всемирная организация здравоохранения критикуется за слабость и податливость влиянию Китая. ВОЗ вообще продажная девка как бы китайских коммунистов, и, соответственно, верить их советам нельзя. А я в наших эфирах регулярно говорю людям, когда вы не знаете, как питаться, как двигаться, идите к информационным бюллетеням Всемирной организации здравоохранения.
У нас свои появились теперь уже
там
хорошие, мы
для
помним.
Вас это все уже как бы посчитали, замерили, метаисследованиями перепроверили, и вот у них все, дескать, хорошо и четко. А вот оно, видимо, не очень четко. Или как оно есть на самом деле, нам наши гости расскажут, но я уже полагаю, после новостей. Что 10 секунд у нас осталось до новостей. Я просто напомню, что программа «Большая перемена». Радио «Говорит Москва». Пишите ваши смски +7 925 888 888. Телеграм латиница в одно слово «Говорит и Москва-бот». Услышимся после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях сегодня Алексей Парамонов, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, основатель, директор Первой России клиники доказательной медицины «Рассвет», Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог, Я Илья Переседов, Юлия Власова с нами сегодня обсуждаем тему рукотворный, нерукотворный ковид, а также вообще кризис доверия к мировой медицине. И перед новостями я рассказал о том, что вот раньше-то Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, это был прям-таки град на холме. Можно было смело ссылаться на те или иные его советы, рекомендации, а сейчас как-то уже, наверное, не получится это делать. Или получится, Алексей?
Да, на мой взгляд, ничего не поменялось в том плане, что качество их рекомендаций и раньше вызывало вопросы, а то, что написано в этом докладе, ну, ничего не поменяло, ну, собака лает, ветер носит. В целом ВОЗ чаще всего дает более-менее качественную информацию, она точно лучше, чем вы можете в соцсетях почерпнуть в большинстве случаев, но она часто отличается тем, что рекомендации усредненные и даются не лучшие рекомендации, а рекомендации с учетом ресурсов там, каких-то стран. Иногда они это явно указывают, что там, если страна с маленькими ресурсами, то лечите так. А если страна богатая, то лучше лечить так. А иногда не указывают и дают что-то среднее. Но в любом случае, если говорить о медицинском сообществе, то его мало интересуют рекомендации ВОЗ. Оно черпает знания все-таки в профессиональных организациях, там, статьях и более точных каких-то.
Ой, ну не скажите, вещей. Алексей, я даже, если надо, прям могу найти документы. У нас же запускались федеральные проекты там, в сфере медицины, здоровья населения и так далее. Там черным по белому написано «привести согласно там, стандартам, рекомендациям Всемирной организации здравоохранения».
Это красивая надпись, потому что, смотрите, ну, какие-то вещи там имеют смысл, да, помните, я не помню, у нас же, по-моему, здесь уже был какой-то такой легендарный срач, который сравним, наверное, с вакциной-профилактикой, это про то, как кормить детей. И в том же, в тех же самых прекрасных рекомендациях ВОЗ написано, что рекомендовано грудное вскармливание до 2 лет. Так все забывают, что это написано для стран, где нет чистой воды, и что, в принципе, грудное молоко просто тупо чище, чем любая другая вода, жидкость, которую мама может найти. Поэтому, если у мамы есть возможность кормить ребенка до 2 лет, есть шанс, что ребенок до этих 2 лет доживет без холеры, дизентерии, там чего-нибудь еще, и станет взрослым человеком. Да? У нас этим любят потрясать. То есть, рекомендации ВОЗ, как и любые...
Умрет от СПИДа, да?
Умрет от чего-нибудь другого, стран, да. То есть, или потому, что ему камень прилетит в голову, потому что будет какая-то война соседних племен. Это не принципиально, опять же, в данном случае. А никакие рекомендации, ни ВОЗ, ни там профессиональных сообществ, они не годятся, когда мы смотрим какой-то конкретный случай. Точнее, мы на них ориентируемся. Они есть, да, и в среднестатистической... Это было бы счастье, если бы вот были какие-то, вот знаете, как заповеди. Вот они есть, ты делаешь по ним, и все тебя берут в рай. В медицине это не работает.
Хотят клинические рекомендации сделать заповедями.
А, ну, горе ему, значит, будем лечить по заповедям, будет с таким же эффектом. Я вот в этом месте как бы атеист, и у меня плохо получается. Вот. Поэтому, получается, история такова, что все равно мы должны лечить не болезнь по бумажке, а человека по его как бы состоянию. И здесь неважно, будет ли это ковид, или будет ли это холера, или что-то еще. Просто другое дело, что про что-то мы уже знаем много, и ВОЗ, «Наука и жизнь», журнал «Спид-инфо» уже про это написали не раз. А про что-то мы не знаем ничего. И здесь получается, как мы все любим, упца-дрица-дрица-ца, что получится, так и будем лечить. И этого много. У нас таких, вы думаете, вот у нас, мы же регулярно с вами обсуждаем, что в гастроэнтерологии таких состояний много, которые пограничны. Вот про них все говорят, и вроде как, с одной стороны, это делать не надо, с другой стороны, в общем, а может быть, попробуйте. Вот помните, как там было, да? А вот это попробуйте. Ну, примерно так было, было из ковида. То есть обвинять сейчас тех, кто пытался что-то с ковидом сделать, вы просто на самом деле, это был такой ускоренный ролик, про то, как развивается медицина в целом. Вот взяли один отдельный кусочек и на ускоренной перемотке за 2 года показали, как работает медицина и разработки в медицине, и процессы в медицине, как мы лечим. Просто для каких-то заболеваний это растянуто на десятилетия, на какие-то заболевания это несколько лет, там не знаю, 5-10 лет, это вообще супер быстро. Здесь это было мега-мега ускоренная перемотка. Когда мы за буквально 2 года прошли от того, о боже мой, до, ну, окей, не забудьте привиться, может быть, и уже готовность обсуждать, вообще надо ли прививаться, не надо ли прививаться. Вот там некоторое время назад это было вообще немножечко, ну, как бы не то чтобы не дискутабельно, это был вопрос того, что ну, давайте мы сделаем хотя бы что-нибудь, чтобы у нас люди не умирали там хорошо, если на руках, а то просто на улицах, да. Был и такой сценарий.
Плюс 7-925-888-948, телефон для ваших смс-сообщений. Телеграм латиница в одно слово говорит МСК-бот. Слушатели наши пишут. Слушница Ника: переболела ковидом. Со мной в больнице лежали все с прививками от ковида. Я же обошлась без вакцины. И поскольку Ника нам пишет, видимо, она жива-здорова. И мы за нее очень рады.
Ну, смотрите, давайте...
Сейчас, секундочку, я второй вопрос прочитаю. А, значит, ну, это будет, видимо, к вам вопрос к Нике. А вот Алексею Дмитриевичу Парамонову приготовится ответить на следующий вопрос. Анонимный слушатель, у которого телефон заканчивается на 122, говорит: а есть ли протоколы лечения ковида?
Вот. Алена. Что касается тех, кто был привит. Как вы помните, за то, что человек не сделал прививку, ему прилетало. Его могли уволить с работы, и там было много-много санкций, поэтому огромное количество людей делало себе фальшивые сертификаты о прививках. Я, честно говоря, как человек, который внутри этой всей истории клался, знаю массу знакомых, которые ко мне, естественно, как врачу подкатывали ни один, ни два, ни 10 раз, а можешь сделать сертификат от прививки от ковид, но прививку, чтобы не делать. Были таких случаи, их было очень много. Мы не знаем, кто те люди, а все люди, когда спрашивают: вы привиты? А, ну, конечно, привит, конечно, сертификат вот у меня есть. Был ли он привит реально или привили там в ватку, никто не знает. Это первый пункт. Угу. Во втором пункте у нас было 3 вакцины. Как мы помним, да, как в любой приличной сказке, в России было 3 вакцины. И как в приличной сказке, только одна из них сработала. Первые 2 были не очень. Ну, я не помню, в каком они там порядке выходили у нас. Очень много было ожиданий от Ковивак он был?
Да-да-да.
Ковивак, там все мечтали о нем,
ну,
да?
Ну, хоть как-то работал.
Вот. Да. Одна из вакцин не работала вообще.
То есть спутник, я так понял, самый был.
Спутник был рабочий.
Причем спутник это... разный еще же был. Отличный. Вот какой-то спутник Лайт был.
А, ну, это уже ну, там это история вариация, введения. Это вариация введения. Но как бы работающий, как во всей сказке, оказалась ровно 1 вакцина. И количество тех, кто ей привился, можно, соответственно, определить. Мы понимаем, что мало того, что был пул тех, кто не привился, но сказал, что привился. Здравствуйте, вот они все нечестные люди. Был пул тех, кто привился, но привился не тем. Я думаю, что Ника не спрашивала у этих людей, точно ли они, честно-честно ли они привились, или они ей в глаза врут. А чем именно они привились и сколько они привились, нужно ли в нужном ли протоколе, в моем окружении те, кто привились спутником, я лично прививалась спутником, но там была такая отдельная история, которая связана с доказательной медициной, я честно подождала результатов.
Угу.
Я посмотрела результаты венгерского исследования, результаты аргентинского исследования. И вот там, это вот на самом деле вот самый большой косяк в нашей стране, это отсутствие нормальных публикаций по поводу вакцин. Вот это было точно 100% грандиознейший косяк, на вот, который нет оправдания.
Хорошо. Отсюда как раз рождались вот эти все мифы о том, что люди умирали.
А главное, что вот, понимаете, ну вот я как человек, который разбирается в доказательной медицине, да, я сидела и ждала, вот сейчас они привили Сан-Марино. Мы смотрим, что случилось с Сан-Марино. В Сан-Марино были великолепные результаты, между прочим. Да? Были прекраснейшие результаты по Аргентине, и были очень интересные результаты по Венгрии. Там было очень много вот этих исследований, но почему-то наши не публиковали. Вот это было какое-то покрытое мраком, странное, темная нора, в которую надо принять решение, нырнуть, не нырнуть.
Ну, окей, услышали. Окей. Алексей, что с протоколами по лечению ковида?
Протоколов выпускали очень много, да, и сейчас они есть. Проблема в том, что, как раньше, не было универсального способа его лечения, так и сейчас нет. Потому что самое главное, что до сих пор не создан препарат, который его реально лечит. В рекомендациях разных вы можете увидеть разные противовирусные, которые якобы против него действуют. Вот я недавно прочитал, казалось бы, давно пора забыть, но вот главный инфекционист Москвы сегодня, в 2024 году, советует при ковиде там какие-то препараты типа интерферона капать в нос. Ну, не стоит этого делать, да.
Это мнение Алексея Дмитриевича Парамонова, а не редакция радиостанции «Говорит Москва».
Ну, про интерфероны, боюсь, тут нет другого мнения даже. Может быть, «Говорит Москва» нет своего мнения.
А почему не стоит? Действительно, очень многие капают.
Да пусть капают. Вопрос в доказательствах эффективности.
И осмысленности всего.
Все, что у нас продается противовирусное, ну, это отдельная тема, которая лечит от всех вирусов на свете, оно не работает, но приносит очень большие деньги производителям. Но это другая тема. А протоколы ковид, они синдромные. И если там легкая форма, ну, он течет как обычный ОРВИ плюс-минус. И достаточно парацетамол выпить и на работу не пойти. А если это тяжелая форма, и пациент госпитализирован, ну, здесь... лечат уже в стационаре по синдромам. Там вот есть вот эта пневмония вирусная, ее лечат, там смотрят, какое насыщение кислородом там, и так дальше. Иногда применяют препарат для подавления иммунитета, воспаление патологического.
Спаситься, да. Алексея Парамонова, все-таки должны мы себя, свою жизнь, будущие вот тушки свои ненаглядные, полностью отдавать на откуп врачебному сообществу и слушать, делать, что тебе говорят.
Ну, нет, вы в любом случае должны думать головой, потому что среди врачей полно идиотов.
А как человек без специальных знаний сможет идентифицировать, идиот напротив него сидит, как бы, или нет?
Ну, сейчас мы про ковид говорим, да, ну, плюс-минус, вот можно вспомнить, как это было в Москве организовано. И вот в Москве это было, на мой взгляд, организовано гораздо лучше, чем во многих местах земного шара. И занимался этим лично мэр и выпускал, хотя это казалось бы странно, что санитарные власти практически отстранились от этого, а мэр издавал ежедневно практически обновление своего постановления. Но он координировал всю медицинскую помощь в Москве и определял вот степень этого локдауна, скорость вакцинации, развертывание дополнительных коек. И это уже искусство менеджмента было, логистики. Вот принять это количество больных, снизить это количество больных в моменте. Понимаем, что завтра они заболеют, но сегодня тех, которые заболели, мы можем вылечить. И вот такой подход был абсолютно рациональным, потому что, ну, что альтернативы не было.
Слушатели отправляют нам анекдоты тематические в Телеграм, значит, предупреждая, что это черный юмор. Сначала нам говорили, если вы привьетесь, то не заболеете. Потом нам говорили, что если вы привьетесь, то заболеете, но несерьезно. И в конце нам сказали, если вы привьетесь, то можете и тяжело болеть, но зато умрете легко.
Ну, на самом деле, давайте будем честными, возвращаясь к классической вопросу про вакцинацию, ну, у нас, по-моему, только вакцина от ОСПы дает гарантированный какой-то результат. И то, по-моему, там все-таки есть какой-то, ну, благо считается она пока побежденной, да. Но сама идея вакцинации, она не про то, чтобы защитить конкретного человека. Сама идея вакцинации в том, чтобы защитить общество и особенно тех, кто слаб, да, потому что у нас всегда будут те, кто будут не вакцинированы. У нас всегда вакцина, она направлена в первую очередь на то, чтобы люди выжили, если заболеют, и это так. Можно привиться и заболеть. Такое бывает. но
вот прям подтверждение Алениных слов нам пишут смс-сообщение. Слушается Ольга. Мою 80-летнюю соседку дважды спас спутник от осложнений ковида и от смерти. Почему вы не говорите конкретно о стариках, осложнений для них? Вот, Ольга, говорим, и, собственно, почему говорили в нашей программе. И, кстати, спасибо, значит, про ваше упоминание осложнений ковида. И я в контексте этого хочу вспомнить про еще такое словосочетание, как постковидный синдром. Потому что те же самые люди, которые, ну, я имею в виду, из врачебного сообщества убеждали нас там все время прививаться и так далее, сегодня говорят о страшном постковидном синдроме, который догоняет даже тех, кто переболел, возможно, на ногах сравнительно легко, и что вот нужны профилактические меры там, по сохранению памяти, координации и прочее, прочее, прочее. Мы в это верим, мы этому следуем или... Подождем. Потому что я, кстати, опять-таки, как честный умный Вася, с того же самого сайта ВОЗ скачал инструкцию по восстановлению после ковида и даже ей как бы следовал.
Так у нас было прекрасное. Помните, мы с вами в ковид же делали, у нас же было прекрасное приложение, которое рекомендовало в том самом пресловутом здоровом образе жизни после ковида, реабилитация после ковида, восстановление. Это то, что было сделано на базе коммунарки, и там было совершенно потрясающее приложение. У меня, например, к нему не было никаких вопросов, и, в общем-то, это приложение как реабилитационное может быть применено к любым вариантам реабилитации. Почему бы нет? То есть, как приложение по реабилитации, оно не потеряло никакой актуальности. Там прекрасные упражнения физические, там прекрасные нейропсихологические упражнения. То есть, все можно это использовать. Почему бы нет?
Алексей, а вот доказательная медицина в вашем лице, что нам говорит про постковидный синдром и, собственно, рекомендации по его профилактике?
Ну, я, наверное, не аватар доказательной медицины, спустившись с небес, а я не знаю, что такое постковидный синдром, и боюсь, что никто не знает. Это не значит, что его не существует. Действительно, после любой тяжелой болезни существуют последствия. И вот коллега очень верно сказал, что нужна реабилитация. Реабилитация зависит от того, там, какие органы, там, нервная система, легкие или еще что-то, были в большей степени повреждены. А спекуляции, которые сейчас часто возникают, и какие-то маги-целители лечат БАДами постковидный синдром, который они знают, что это такое, вот этого действительно надо бояться.
Слушатель, у которого телефон оканчивается на 8420, в смс-сообщении спрашивает, я переболел ковидом, имею ли я право пораньше уйти на пенсию? Нет, анонимный слушатель. То есть, нет, если, не дай боже, у вас случилось такое осложнение, что вы приобрели инвалидность, а шутки шутками, ну, таких людей хватает, есть, на самом деле. Вот такие люди по инвалидности уходят раньше времени на пенсию. Если же вы переболели ковидом и остались как бы здоровым человеком, радуйтесь и трудитесь дальше. Я думаю, что нашим гостям вряд ли знакомо такое имя, как Атул Гаванде. Сейчас проверим. Знаете ли вы Атула Гаванде? А это, на самом деле, достаточно известный, ну, в некоторых странах и кругах хирург, я так понимаю, чуть ли не нейрохирург, который в какой-то момент стал сотрудником Всемирной организации здравоохранения.
И пошел по профсоюзной там, линии.
Да, пошел по профсоюзной линии. В такие интонации сказали, что да пошел он этот Говинда. Отвечает там как раз за протокол лечения. Я читал, он выпустил книгу, она есть на русском языке, называется «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям». Я думаю, даже может быть, мы с вами в нашей избе читали, не его как-нибудь и разберем.
Это легко.
Но главная мысль у него такая. Чем лучше во второй половине 20 века стала медицина, ну, то есть, чем производительнее, тем более очевидно стала проблема врачебной ошибки. И он там приводит данные статистики, что там за последние 30 лет количество смертей от врачебных ошибок в тех же самых штатах резко выросло, потому что снизилась смерть от других этих. Так, секундочку, я цитирую чиновника ВОЗа, не просто какую-нибудь бабушку.
И, поднялись гонорары юристов, которые прицепляются к врачам.
Он говорит про то, что единственной защитой от этого является вот точное следование протоколам, чек-листам, и вот как бы нормативам и требованиям. И предлагает всем нам перенести это и на свою жизнь тоже. То есть я это к тому, что вот в реплике, в словах Алексея прозвучали интонации про медицину как такое искусство, где для каждого пациента должна там чуть ли не индивидуальная программа лечения подбираться, исходя из его каких-то возможностей и данностей.
Нет, может быть, смотрите,
как-то похожи друг на друга больше, чем мы привыкли об этом думать.
Нет, вот как устроена вообще современная медицина и методология доказательной медицины, которую, ну, мы стараемся, чтобы она расширялась, на стандартные случаи, она исследует преимущественно стандартные случаи. Вот человеку 40 лет, у него нет сопутствующих заболеваний, у него гипертоническая болезнь, мы снизили ему...
Сказал Алексей, угрюмо кивнув в мою сторону.
Давление, хорошо, давление, хорошо. И там наблюдали его 5 лет, и за эти 5 лет там было меньше осложнений, чем в контрольной группе. Вот это хорошо. На прием к нам приходит не идеальный пациент, который столько-то лет принимает один препарат и одно заболевание. Приходит пациент там разный. И действительно, за основу мы должны брать и клинические рекомендации, там, и гайдлайны, и все это брать за основу, знать их и примерять на пациента, можем ли мы это сделать или нет. Это в ситуациях, которые достаточно хорошо изучены, а вот как гипертоническая болезнь, да. А что касается ковида, особенно когда он только впервые возник, то там действительно это не просто было искусство, а это было экспериментирование, извините, в реальном времени. И пробовали там гидроксихлорохин и бог знает что еще. И казалось, что это работает, и статьи в режиме реального времени выходили, и опровержения через 2 месяца выходили. Если какой-то препарат работал в пробирке, его пробовали, а потом оказывалось, что на человеке он не работает, его отменяли. Но это, извините, как пожар у вас случился, вы его тушите тем, что есть, и ждете идеальных условий.
Ну, то есть я для себя делаю вывод из нашего сегодняшнего разговора, что, с одной стороны, сильно корить мне себя не нужно за то, что я призывал всех прививаться и следовать этим всем как бы советам и нормативам. И я так понимаю, единственная возможность повысить для себя вероятность здоровья, не быть уверенным прям 100% в своем здоровье, а повысить вероятность. Это, с одной стороны, регулярно им заниматься, иметь какие-то контакты во врачебном сообществе и общаться со своими доверенными врачами, и при этом в целом заботиться о себе, вот этот наш пресловутый образ жизни, значит, какие-то базовые...
Диета, диагностика,
все, что мы так...
Мы оправдываем
свои эфиры, разумеется.
Нет, мы не оправдываем, а мы говорим о том, что надо слушать Илью Переседова, говорить все по делу. Даже когда про ковид.
У меня вот завершающий такой вопрос. Может быть, мы уложимся в 2 минуты. Так. Какие уроки пандемии помогут медицине стать ближе к людям и улучшить ее восприятие обществом? Очень философски, наверное.
Да, восприятие обществом лучше всего собянинские поликлиники улучшают, которые стали красивыми, и в них пирожки подают. Но медицины в них больше не стало, к сожалению.
Слушайте, а я давно не был в поликлинике, я не знал, что там какие-то особые пирожки.
Там роскошно, там котики еще ездят. Но запись на КТ через 2 недели и только в 7:30 утра.
С грустью в голосе сказала Алена Поташова. Алена, вы навестите Алексея в его
клинике. Не надо, я работаю в прекрасной клинике. Клиника семейная, ничуть не хуже, чем клиника «Рассвет».
Так, все, давайте не будем провоцировать битву брендов.
Скажу Павлу Бранду.
Павел Яковлевич, я хорошая.
Павел Яковлевич, ты так же считаешь.
Прочитаю последнее сообщение от нашей слушательницы в этом году. Ника говорит, с наступающим Новым годом, дорогие ведущие, весь коллектив радио говорит «Москва», не болейте, будьте здоровы. До встречи в Новом году, отличных праздничных дней. Ник, спасибо большое, это лучшее завершение программы и всего цикла нашего годового, о котором можно только мечтать. В гостях был Алексей Парамонов, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, Юлия Власова, Илья Переседов, радио говорит Москва. Услышимся в следующем году. Всего вам доброго, пока.
Спасибо.